Джейн Остин. Эмма. Книга третья. Глава первая. Совсем недолго поразмыслив в тишине, Эмма сумела вполне удовлетворительно объяснить себе самой то волнение, которое испытала, узнав о скором приезде Фрэнка Черчилля. Нет, она отнюдь не опасалась вспышки собственных чувств. Она опасалась, что чувства вспыхнут в нем. От ее привязанности к нему почти не осталось следа. Более об этом и думать не стоило. Но он был влюблен в нее сильнее, нежели она в него, и ее чрезвычайно огорчило бы, если бы он опять обнаружил прежнюю пылкость. Ей приходилось многого опасаться, если 2 месяца разлуки не охладили его чувств. Им обоим следовало поостеречься. Влюбляться снова Эмма не намеревалась, поэтому твердо решила не давать Фрэнку Черчиллю ни малейшего поощрения. Нельзя было допустить, чтобы он окончательно ей открылся, ибо в таком случае их знакомство завершилось бы слишком печально. Надеясь предотвратить объяснение, она все же не могла не предчувствовать чего-то решительного. Ей казалось, что прежде чем кончится весна, произойдет некий кризис, событие, которое нарушит ее нынешний покой. Составить какое-либо представление о подлинных чувствах Фрэнка Черчилля Эмме удалось довольно скоро, хотя и не так скоро, как предполагал мистер Уэстон. Обитатели Энскома добирались до Лондона дольше, чем можно было надеяться, но по прибытии Фрэнк почти безотлагательно поехал в Хайбери с тем, чтобы пробыть там всего пару часов. Отсутствовать дольше ему не позволили. Из Рэндалса он прямиком отправился в Хартфилд, и Эмма, призвав на помощь свой наблюдательный разум, могла тотчас определить, по-прежнему ли он очарован ею и как она должна себя вести. Их встречу отличало неподдельное дружелюбие. Фрэнк, вне всякого сомнения, чрезвычайно рад был видеть Эмму, однако она тотчас заподозрила, что его чувства к ней уже не так нежны и не так сильны. Стоило пристальнее в него вглядеться, и становилось ясно — влюбленность ослабла. Это явилось естественным и желанным следствием разлуки, а также, вероятно, сознаваемого отсутствия взаимности. Фрэнк Черчилль был, как всегда, весел, много говорил и смеялся, с радостью и не без некоторого волнения вспоминал дни прошлого своего приезда. Нет, она не потому заметила в нем перемену, что он казался слишком спокоен. Напротив, чувствами его владело трепетное возбуждение, и сам он как будто не вполне удовлетворен был собственной веселостью. На мнение Эммы повлияло то обстоятельство, что, пробыв у нее всего 1/4 часа, Фрэнк Черчилль поспешно отправился с визитами к другим хайберийским знакомым. Дескать, дорогой он повстречал кое-кого из старых друзей, но не остановился, а лишь на ходу обменялся с ними несколькими словами. Быть может, он себе льстит, однако они, вероятно, будут разочарованы, если он к ним не заглянет. Посему, как ни жаль ему покидать Хартфилд, придется поспешить. Любовь Фрэнка Черчилля стала менее пылкой. В этом Эмма не сомневалась. Но ни быстрый уход его, ни смятенные чувства отнюдь не свидетельствовали о полном излечении. Она была склонна думать, что он боится вновь оказаться подвластным ей и потому из осторожности не позволяет себе долго находиться с нею рядом. Тот визит оказался единственным за целых 10 дней. Фрэнк Черчилль часто надеялся или собирался приехать, но ему всякий раз что-то мешало. Тетка не могла без него обходиться, так он сам писал отцу и мачехе. Либо объяснения его были не вполне правдивы, либо он действительно стремился в Рэндалс, но переезд в Лондон не оказал целительного влияния ни на нервы миссис Черчилль, ни на ее ипохондрическое воображение. В том же, что она действительно больна, Фрэнк, по его собственным словам, более не сомневался. Возможно, во многом следовало винить ее фантазию, и тем не менее, оглядываясь назад, Он видел, как она ослабла за последние полгода. Он надеялся, что причина не столь серьезна, чтобы забота близких и старания медиков были напрасны, и не опасался за жизнь тетушки, но при том не разделял подозрения отца, считавшего болезнь миссис Черчилль целиком и полностью выдуманной. Лондон, как выяснилось вскоре, ей не подходил. Она страдала от шума, непрестанно раздражавшего ее нервы. По прошествии 10 дней Фрэнк написал в Рэндаллс о том, что план переменился, они немедля отправляются в Ричмонд. Тетушке порекомендовали известного врача, там проживавшего, к тому же ей просто хотелось туда поехать. В любимом ею уголке был нанят дом с обстановкой, и на эту перемену возлагались большие надежды. Фрэнк, как передали Эмми, очень обрадовался возможности провести в столь малом удалении от столь многих друзей целых 2 месяца. Дом сняли на май и июнь. Теперь он с уверенностью писал, что будет приезжать в Рэндаллс часто, почти так часто, как ему бы хотелось. Эмма догадывалась, чему, а вернее кому, мистер Уэстон приписывает овладевшее сыном радостное воодушевление. Ей, мисс Вудхаус, но надеялась, что это не так. Ближайшие 2 месяца обещали все разъяснить. Радость самого мистера Уэстона не подлежала сомнению. Он был счастлив. Обстоятельства сложились точь-в-точь, как он мечтал. Теперь Фрэнк действительно совсем рядом. Что такое 9 миль для молодого человека? 1 час езды. Живя в Лондоне, он не приезжал совсем, но его отцу казалось, будто перебравшись из столицы в юго-западный пригород, он станет приезжать каждый день. До сей поры расстояние между ним и Хайбери составляло 16 миль, а то и все 17, ежели учесть, что Черчиллы нанимали квартиру на Манчестер-стрит. Даже тогда, когда тетка отпустила его от себя, Фрэнк весь день тратил бы на дорогу туда и обратно. Это было все равно, как если бы он оставался в Энскоме. Но Ричмонд — совершенно другое дело. Первым определенным преимуществом этой перемены явилось возрождение идей бала в короне. О нем и прежде помнили, однако даже попытки назначить хотя бы приблизительную дату были признаны тщетными. Теперь же стало совершенно ясно — бал состоится. Все приготовления возобновились. Вскоре после переезда Черчиллов в Ричмонд Фрэнк написал, что тетушке его уже намного лучше и что он сможет провести в обществе своих хайберийских друзей любой выбранный ими день. Они предпочли назвать одну из ближайших дат. Итак, бал мистера Уэстона перестал быть только мечтой. Считанные «завтра» отделяли молодежь Хайбери от радостного события. Мистер Вудхаус более не противился, признав, что даже для такой опасной затеи май все же лучше февраля. Миссис Бейтс попросили провести вечер в Хартфилде. Джеймс получил соответствующие случаю распоряжения, ну а с милыми малютками Генри и Джоном, как надеялся их дедушка, в отсутствии душеньки Эммы ничто не должно было случиться. Глава 2. Никакое новое непредвиденное обстоятельство не помешало подготовке к балу. Назначенный день все приближался и, наконец, наступил. После нескольких немного тревожных утренних часов Фрэнк Черчилль предстал перед обитателями Рэндаллса во всей определенности своей персоны, и опасения остались позади. После своего короткого визита в Хартфилд он до сих пор не виделся с Эммой. Теперь им предстояло встретиться прямо в зале короны, однако до того, как там соберется толпа. Мистер Уэстон настоятельно просил мисс Вудхаус явиться раньше других гостей, чтобы высказать свое мнение об убранстве комнат. Отказать Эмма не могла, и потому ей предстояло, прежде чем начнется шумное веселье, провести некоторое время в обществе Фрэнка Черчилля. Взяв с собою Харриет, она приехала в корону заранее. Обитатели Рэндаллса лишь немного ее опередили. Фрэнк говорил немного, но по глазам его было видно, что он с волнением ожидает прекрасного вечера. Они вместе вошли в зал, дабы удостовериться, что все в порядке, и уже через несколько минут к короне подъехала еще одна карета. Услыхав шум экипажа, Эмма до того удивилась, что едва не воскликнула: «К чему так рано?» Оказалось, это были старинные друзья Уэстонов, которые, как и она, приехали заблаговременно по их особой просьбе. Некие родственники, чье мнение мистер Уэстон тоже желал услышать заранее, явились вскоре. Казалось, будто для предварительной инспекции устроитель бала созвал половину всех приглашенных гостей. Поняв, что она не единственная, с чьим вкусом мистер Уэстон желал считаться, Эмма почувствовала себя несколько уязвленной. Быть советчицей и доверенным лицом для того, кто имеет множество других советчиков и доверенных лиц, такая роль не слишком льстила ее самолюбию. Ей нравилось открывать мистера Уэстона, но вместе с тем она считала, что будь он чуть менее прямодушен, это бы только облагородило его. Джентльмену надлежит во всем проявлять доброжелательность, однако не со всеми водить дружбу. Одного такого джентльмена Эмма знала. Все собравшиеся обошли, оглядели и неоднократно похвалили зал, после чего, за неимением другого занятия, стали полукругом у огня, и каждый на свой лад заметил, что вечером разожженный камин очень приятен даже в мае. Как Эмма вскоре узнала, будь на то воля мистера Уэстона, советчиков собралось бы еще больше. По пути в корону он хотел забрать мисс Бейтс и ее племянницу, однако они ждали Элтонов, чтобы ехать с ними. Фрэнк держался подле Эммы, но на месте не стоял, и она не могла не заметить в нем какой-то тревоги. Он оглядывался по сторонам, подходил к двери, прислушивался, не едут ли новые кареты. Либо ему не терпелось скорее открыть бал, либо он боялся оказаться рядом с мисс Вудхаус. Заговорили о жене викария. «Полагаю, миссис Элтон скоро приедет», — предположил Фрэнк. «Мне очень любопытно с ней познакомиться, ведь я столько наслышан о ней. Думаю, ждать ее осталось недолго». Послышался шум подъезжающего экипажа. Фрэнк поспешил было встречать гостей, но остановился. Чуть не забыл. «Ведь я не представлен миссис Элтон. Ни с ней, ни с ее мужем мы никогда прежде не виделись, а потому мне не следует торопиться им навстречу». Пасторская чета вошла. Последовали подобающие приветствия и улыбки. «А где же мисс Бейтс и мисс Фэрфакс?» — спросил мистер Уэстон, озираясь. «Мы полагали, вы их привезете». Заблуждение оказалось несущественным. Элтоны только что послали экипаж за теткой и племянницей. Эмми не терпелось узнать, каким будет первое мнение Фрэнка о пасторше, произведут ли на него впечатление ее милостивой улыбки и нарочитая элегантность платья. Словно бы желая приобрести основание для неголословного суждения, он принялся занимать миссис Элтон разговором, как только их представили друг другу. Через несколько минут карета возвратилась. Кто-то сказал, что идет дождь. «Я позабочусь о зонтах, сэр. Нельзя, чтобы мисс Бейтс осталась без внимания», — обратился Фрэнк к отцу и удалился. Мистер Уэстон хотел последовать за ним, но миссис Элтон его задержала, дабы осчастливить лестным отзывом о сыне, и принялась говорить с такой поспешностью, что сам Фрэнк, чьи движения отнюдь не были медлительны, наверняка не успел отойти настолько, чтобы ее не слышать. «Очень милый молодой человек, мистер Уэстон. Как вы помните, я обещала вам составить о нем независимое мнение, и с радостью могу сказать, я им чрезвычайно довольна. Верьте мне, ведь я никогда никому не льщу. На мой взгляд, он очень видный юноша и манеры имеет в точности такие, какие я одобряю. Истинный джентльмен без малейшего самодовольства или фронтовства. Вам, вероятно, известна моя нелюбовь к франтам. От них меня прямо-таки бросает в дрожь. Кленовой роще не терпят фотоватых молодчиков. Мы с мистером Саклингом совершенно их не переносим и подчас бываем с ними весьма резки. Селина, мягкосердечная, почти до нельзя, более терпима к ним». Покуда речь шла о Фрэнке, мистер Уэстон слушал со вниманием. Однако стоило миссис Элтон заговорить о кленовой роще, как вдруг вспомнил, что должен встретить прибывших дам, и, радостно улыбаясь, поспешил удалиться. Тогда пасторша обратилась к его жене. «Не сомневаюсь, это наша карета с миссис Бейтс и Джейн. У нас такие быстрые лошади и такой искусный кучер. Полагаю, никто в Хайбере не сравнится с ними. Ах, да чего приятно послать экипаж за друзьями. Я вас понимаю, вы были очень любезны, предложив им свои услуги, но в другой раз не беспокойтесь». «В этом нет необходимости. Можете быть уверены, что я всегда позабочусь о них». Мисс Бейтс и мисс Фэрфакс в сопровождении двух джентльменов вошли в зал. Миссис Элтон, по-видимому, считала своим долгом приветствовать их наравне с миссис Уэстон. Если движения и жесты пасторши были заметны и понятны каждому, кто наблюдал за ней так же внимательно, как Эмма, то слова... и ее, и всех прочих присутствующих вскоре утонули в потоке речей мисс Бейтс, которая говорила, входя и продолжала говорить на протяжении длительного времени, даже после того, как оказалась у камина. «Ах, да чего любезно с вашей стороны!» — раздалось еще из-за двери. «Что вы, никакого дождя! Разве это дождь? Пустяки! За себя я нисколечко не беспокоюсь, у меня ботинки на толстой подошве, а Джейн говорит...» В этот момент мисс Бейтс переступила порог. «Ах, как чудесно! Восхитительно! Право слово, все устроено наилучшим образом. Ни в чем нет недостатка. Я и представить себе не могла. А сколько свечей! Джейн, Джейн, погляди! Видала ли ты когда-нибудь такое? Вам, миссис Уэстон, помогал джин из лампы, не иначе. Любезная миссис Стоукс не узнает своего зала. Я видела ее, когда входила. Она стояла в дверях. «Здравствуйте, миссис Стоукс», — говорю я, ну а более ничего сказать и не успела. «О, благодарю вас, мэм», — обратилась мисс Бейтс к миссис Уэстон, когда та подошла приветствовать ее. «Надеюсь, вы здоровы? Очень рада это слышать. А то я все боялась, как бы у вас не разболелась голова. Ведь я как ни выгляну, вы мимо идете то туда, то сюда, вся в хлопотах. Нет? Право, я очень этому рада. Ах, дорогая миссис Элтон, как мы с Джейн благодарны вам за карету. Мы только собрались, она уж и приехала. Очень славно подгадали. Ни секундочки лошадям ждать не пришлось. Экипаж у вас отменно удобный. Ох, и вам большое спасибо, миссис Уэстон. Миссис Элтон загодя прислала Джейн записочку, а то бы мы верно поехали с вами. Два столь любезных предложения за один день. Есть ли у кого еще такие соседи? Я так и сказала моей матушке. Клянусь честью, мэм. Да, благодарю вас, матушка, чувствует себя прекрасно. Поехала к мистеру Вудхаусу. Я заставила ее взять шаль, ведь вечера-то покамест еще прохладные. Такую большую новую шаль подарил ей миссис Диксон по случаю своей свадьбы. Как мило, что она вспомнила о моей матушке. А выбирал подарок сам мистер Диксон в Уэймуте, знаете ли. Джейн говорит, они не в вдруг решили, которую из четырех шалей купить. Полковнику Кэмпбеллу больше понравилась оливковая. «Джейн, милая, ты точно не промочила ножки? Дождь-то был пустячный, одна или две капли, а я все-таки боюсь». Но мистер Фрэнк Черчилл выказал такую предупредительность, да и коврик у дверей лежал, чтобы на него наступить. «Никогда не забуду, мистер Фрэнк Черчилл, вашей любезности. Должна сказать вам, что матушкины очки ни разу не ломались с тех пор, как вы их починили. Заклепочка ни разу больше не вылетела. Моя матушка часто говорит о вашей доброте. Верно, Джейн? Разве не часто мы говорим о мистере Фрэнке Черчилле? А вот и мисс Вудхаус, дорогая мисс Вудхаус, как вы поживаете? И я очень хорошо, спасибо. Зал преобразился как по волшебству, не правда ли? Ах, Мисс Бейтс оглядела Эмму. «Вы, верно, обидитесь, если я стану делать вам комплименты, но право, мисс Вудхаус, вы сегодня прямо-таки... А как вам прическа, Джейн? Уж вы-то знаете в этом толк. Она причесывалась сама. Это просто чудо, до чего ловко она управляется со своими волосами. Ни один лондонский парикмахер, мне кажется, не сумел бы так.